Роман Куликов, Ежи Тумановский. Штык. Аннотация. Капитан Алексей Сенников остался жив после нападения контролера на блокпост на границе зоны, но эта встреча навсегда изменила его жизнь. И спустя несколько лет он по случайному стечению обстоятельств снова оказывается в зоне. Теперь он сталкер Штык. И его задача — вывести из зоны двух потерявших память генералов. Глава первая. Первая неделя отпуска еще не успела подойти к концу, а делать уже было совершенно нечего. Выезд в теплые края в этом году не заладился по финансовым соображениям. Друзья разъехались, кто в отпуска, кто на полевые учения, и капитану Алексею Сенникову оставалось только смотреть телевизор, ходить на рыбалку, да мечтать о том дне, когда к нему в дом какая-нибудь компания все-таки проложит кабель и даст, наконец, нормальный доступ в интернет. К этому моменту рыбалка надоела окончательно. По телевизору, кроме отвратительных рож с выпученными глазами, разоблачающих ужасы жизни в прежние времена, дело, кажется, опять двигалось к выборам, смотреть было нечего. В гости его никто не ждал. Даже Леня, вечный домосед, уже третий день как исчез в неизвестном направлении. А потому вечер представлялся настолько изощренной пыткой, что даже захотелось сходить по какому-нибудь делу в полк. Правда, комполка обещал, если увидит во время отпуска в казарме, погнать пинками на заслуженный отдых, невзирая на должность, звание и былые заслуги. За эту неделю Алексей завел привычку читать перед сном, в постели, и теперь ложился даже раньше обычного, рассчитывая, что очередной скучный детектив позволит ему поскорее отрешиться от навязчивых воспоминаний и погрузит в глубокий, залечивающий любые раны, беспамятный сон. Больше года прошло с последней командировки, во время которой он получил легкое ранение в ногу, расстался с ощущением целостности мира, заработал серьезную психологическую травму и вдобавок потерял жену. Нет, жена никакого отношения к командировке не имела. Просто как раз в тот момент она внезапно осознала, что была рождена вовсе не для того, чтобы тащить лямку достойной офицерской жены. Детей они нарожать не успели, делить особо было нечего, поэтому холостяком Алексей стал довольно быстро и относительно безболезненно. Единственным полезным следствием той командировки стало, пожалуй, полное отсутствие страха. Не боялся больше капитан Сенников практически ничего, и тем более никого. Он был готов ехать в любую горячую точку, но полковой психолог сказал, что Алексею надо серьезно лечить голову, а не доказывать самому себе, что существуют вещи страшнее уродливых тварей, живущих где-то за колючей проволокой на отравленной земле. Собственно, вот это самое отсутствие какого бы то ни было страха психолог считал главным последствием той самой психической травмы, из-за которой еще не старому и, может быть, даже перспективному офицеру следовало теперь тихо сидеть в своей казарме и не помышлять ни о каких командировках. Не верил злой представитель племени добрых людей в белых халатах рапорту капитана Сенникова, равно как и заключение комиссии, изучавшей причины происшествия на блокпосту. «Что-то упустила эта самая комиссия», — неоднократно говорил психолог на еженедельных сеансах реабилитации своему единственному пациенту. «Да и ты что-то надежно подзабыл. Ты ведь раньше испытывал страх, да? Боялся, как и все нормальные люди. Была ведь у тебя раньше командировка в горячую точку?» «Была. Бегал по горам за обреками. Бегал. Хоть и немного совсем, но было все же. Полез бы ты тогда открыто на стволы. На дорогу, где есть засада. Нет? А теперь смотри, что сам вот в этом тесте написал. И пусть бы себе говорил, сколько влезет. Да помимо этого, яйцеголовый учитель отказался подписывать рапорт капитана Сенникова об отправке в любую зону боевых действий. «Пока у медицины вопросы к тебе есть», – вещал психолог в ответ на недоуменный вопрос Алексея. «Никуда ты, мил человек, не поедешь. Будешь ходить ко мне для общения и рассказывать о своих приключениях. Там. До тех пор, пока я не посчитаю, что вспомнил ты все и до конца». А когда Алексей, прихватив бутылку хорошего коньяка, пошел с проклятым эскулапом мириться, психолог даже на порог квартиры его не пустил. Рассмотрел поверх очков на выразительно тяжелый пакет в руках бравого капитана и сказал: «Думаешь, не знаю, зачем пришел? Только ничего не выйдет, Леша, сам сдохнешь и ни в чем не повинных людей погубишь. А мне что потом, застрелиться? Иди-ка ты лучше на рыбалку». Алексей тогда ему тоже сказал, куда идти. Сгоряча, конечно, сорвался, но психолог был необидчив и на следующий день чуть ли не силой затащил смущенного капитана на очередной разговор о той самой командировке. Но работа такая у человека, о чужих приключениях рассказы слушать. Приключений, кстати, Алексей пережил не так и много, хотя, как оказалось впоследствии, успел много чего позабыть. На долю приятелей, Леньки и Сереги, пришлось примерно в то же самое время, а куда как больше. Правда, у них и ведомство другое. Успели когда-то вовремя перебраться в контрразведку. Алексей же застрял в своей обычной линейной армейской части и теперь, благодаря ненавистному лысому вампиру в очках, имел все шансы вместо хоть какой-нибудь осмысленной карьеры провести остаток дней в должности командира роты, а потом максимум зампотеха батальона. Ведь отсутствие страха хорошо где? Где-нибудь там, где стреляют, а на плацу свое геройство показывать некому. Если, скажем, найдется какая-нибудь гнида в генеральских погонах из числа проверяющих. Ну, впрочем, ладно, комбат сказал, что не так все и страшно. Через год-другой все образуется. Да и с психикой к тому времени садист в белом халате обещал полную нормализацию. Каких-то пару лет размеренной строевой жизни, и все будет хорошо. Главное, за это время не спится. Алексей усмехнулся, устраиваясь поудобнее в кровати и открывая очередной дурацкий детектив. Что-что, а бытовой алкоголизм ему не грозил. Не принимал организм капитана Сенникова алкоголь. Ну то есть грамм 100 еще можно было прокинуть по случаю. А потом уж лучше было, как любит говаривать комполка, нагадить на туфли проверяющему из столицы, чем выпить еще хоть грамм 50. После той самой командировки организм настолько люто возненавидел спиртное, что мстил своему хозяину за его употребление жестоко и крайне изобретательно. Серега с Леней ему не раз говорили, что вся его психологическая травма от этого вот проклятия, не дающего порядочному офицеру нормально расслабиться. Надо, мол, вылечиться от этого недуга, постепенно приучая организм к самому правильному спиртному напитку в мире. Штабная крыса, по недоразумению считавшаяся психологом, была с ним в чем-то согласна, но вот купить категорически не советовала. Хотя Алексей и не думал ее пить. 25 минут шума в голове, чтобы потом часов 12 лежать в отключке и еще как минимум сутки страдать тяжелейшим похмельем. Увольте. Проще все-таки ощущать себя закаменевшим изнутри до такой степени, что любой проверяющий генерал может катиться в любом направлении. Разговором с психологом, впрочем, Алексей быстро привык. Все равно больше говорить о той командировке было не с кем. Все сослуживцы, безусловно, знали, где побывала сборная рота, но говорить об этом вслух себе дороже. И кроме комполка, обсуждать напрямую злосчастную командировку мог как раз только психолог. Ну, еще, конечно, Леня и Серега, которые побывали там же, но им-то меньше всего хотелось вести беседы о зоне и сталкерах. Блокпост в системе периметра, ограживающего зону, это настолько не курорт и в то же время настолько скучно и уныло, что желающих ехать туда на полгода повторно, как правило, никогда не находилось, а потому и говорить об этом было не принято. Телефонный звонок в прихожей оборвал ход привычных мыслей. Звонить в это время было некому, скорее всего, кто-то ошибся номером. Но лучше уж поговорить с незнакомцем или, чем судьба не шутит, с милой незнакомкой, чем вот так лежать в постели и изводить себя одними и теми же дурацкими мыслями. Легко поднявшись, Алексей прошлепал босыми ногами по холодному паркету, вышел в прихожую и поднял трубку. «Привет, разведка!» — раздался в трубке хорошо знакомый, хотя и порядком подзабытый, хрипловатый голос его бывшего командира батальона, хотя не комбата, которого он не видел уже года 3, а то и все 4. «Здравия желаю, Олег Палыч!» — обрадовался Алексей. «Как вы? Где вы?»
«Это я тебе позвонил, а не ты мне. Хватит мне из вас сегодня положено. Но есть вариант получше. Приезжай-ка ты ко мне на праздник прямо сейчас.
Ничего не понял, растерялся Алексей. Вы где? Куда приезжать? Какой праздник?
Да у вас там, видать, совсем глухой угол.
Засмеялся в трубке голос бывшего комбата. Не знаете, что у вашего начальства уже новое начальство прибыло? В должность большую я вышел. Да не на охрану.
Да не строили, а прямо наоборот. В штабе округа. Здесь я уже. Совсем своим барахлом на новое место жительства. Пока вчера переехал. От тебя всего-то километров 150 будет. На днях принимаю дела. Сегодня у меня праздник. Как там у вас, молодых, говорится? Вечеринка. По поводу вступления в должность. Приезжай посмотреть, на тебя хочу. Да как дела кое-какие обсудить. Доложили мне, что засиделся ты в капитанах. Из дурного характера. Думаю, несправедливость эту давно пора исправить. В общем, давай. Собирайся по мне. Наметом.
Да я с радостью, Олег Палыч, с энтузиазмом сказал Алексей. Только скажите, куда ехать?
Что-то ты не дать, ничего не понял.
Ворчливо сказал Олег Павлович.
Я здесь, по-твоему, кто? Генерал или хрен собаки? Машина у тебя возле подъезда стоять должна. Черный Мерседес. Давай одевайся по праздничному. Садись в машину и иди ко мне. У тебя завтра завтра времени. Могу, конечно, твоему полгану позвонить. Я не хочу по ерунде тебе службу портить.
Да я в отпуске, Олег Павлович. Временем располагаю.
Ну я отлично. Давай скорее, пока тут гости все не сошрали.
Довольно хохотнув собственные шутки, Олег Павлович повесил трубку. Алексей быстро прошел в комнату и выглянул в окно. Прямо у подъезда стояла роскошная черная иномарка. Сквозь лобовое стекло был хорошо виден водитель-солдат. Выбирать из одежды было особо нечего, и Алексей быстро облачился в единственный свой костюм, купленный когда-то на свадьбу, с белой рубашкой и шикарным галстуком. Несмотря на то, что никогда за чужой счет капитан Сенников карьеры не делал, внутри поселилось предчувствие грядущих перемен. Плохо ли, хорошо ли, но что-то должно было, наконец, сдвинуться в его жизни с мертвой точки.